Наталья Аверкиева. Нулевой километр. Посвящается моему брату Александру, которого я очень люблю. Спасибо за помощь и поддержку. Глава первая. Рябиновый принц для влюбленной принцессы. Ярослав Нике понравился. По крайней мере, он не вызывал ожидаемого отвращения, на которое она очень рассчитывала. За ужином он очень достойно вел себя за столом, был обходителен с прислугой, подчеркнуто вежлив и до зубовного скрежета культурен. Он был по-мужски красив, статен и умен. В нем чувствовались лоск и порода. Не такая порода, как у некоторых приходящих к отцу бандюков, а такая вот настоящая, аристократичная. Еще у него считывалась сильная харизма, потому что угодить Нике нужно было постараться, а он как-то сразу буквально парой хлестких фраз завоевал ее внимание. Они явно были двумя сапогами из одной пары. Оба хорошо образованы для их туманного и сурового края реальных пацанов. Оба большую часть жизни провели за границей. Оба цивилизованы и самодостаточны. При этом в Ярославе чувствовался настоящий мужик, крепкий и надежный. А Ника позволяла себе капризничать и ерничать, периодически включая режим принцессы. «Ну, значит, по рукам, Александр Петрович», — улыбнулся отец Ярослава. Его глубокий бархатный бас разнесся по залу окутывающей волной, заставив трепетать девичье сердце, как когда-то в детстве, когда Ника увидела Терентьева впервые. Высокий и крепкий, с широченными плечами и сильными волосатыми руками, он всегда вызывал у нее странный интерес и удивительное женское спокойствие. Надежная опора и каменная стена — вот как должен выглядеть муж Ники. Жена у Андрея Николаевича была полной противоположностью. Маленькая, тощенькая, словно щепочка, какая-то вся блеклая и беспомощная, как раздавленная моль из шкафа. Она сидела в кресле, сложив тоненькие ручки на острых коленочках и потупив серые оченьки. Настоящая тень дюймовочки на фоне по-спортивному крупного и громогласного громозеки Терентьева, который очень неожиданно вдруг стал ее свекром. «По рукам, Андрей Николаевич!» — скрепил их договор рукопожатием отец Ники. «Через месяц?» «Да, давайте назначим свадьбу на 14 октября, день покрова Божьей Матери. Покровительство семьи и вся прочая лабудень очень важная в начале семейной жизни. Вот так народные приметы и должны сбываться, а мы должны беречь наш народ и заботиться о нем. Прав я, Александр Петрович?» «Прав, голубчик, прав, как всегда», — веселился отец. «Ну и как там в народе говорится?» — Андрей Николаевич рассмеялся. «Батюшка, покров, покрой землю снежком, а девку нашу женишком?» Он потрепал Нику по голове и крепко приобнял. «Какая девка-то у нас хорошая выросла! Ух, какая ж красавица! А помните, Катерина Григорьевна какой крошкой была? Вот такой малюткой! Глазюки огромные, волосики беленькие, ну чистый ангел! А сейчас вон какая!» «Принцесса!» — расцвела мама, с любовью глянув на дочь и всплеснув руками от умиления. «Настоящая принцесса! Под стать нашему принцу!» Ярослав широко улыбнулся и вежливо кивнул. «Ну-ну, захвалите молодых-то! Захвалите!» — замахал на всех папа. «Никуся, может, ты хочешь тоже что-то обсудить с Ярославом? Так идите, дети, поговорите в саду. Смотрите, какая чудесная погода стоит». Ника отлично знала, что таким образом папа намекает, чтобы она свалила из помещения побыстрее. Ему нужно перетереть за дела. Должность у папы была высокой — глава города. Люди к нему ходили разные. Иногда хорошие, иногда плохие. Иногда приходил тот самый народ, непонятно как попадающие на территорию их охраняемой резиденции. Но абсолютно всегда, когда папа просил дочь выйти, ей необходимо было быстро покинуть помещение, не задавая лишних вопросов. Отец Ярослава, Андрей Николаевич, заведовал нефтяным бизнесом и был главой одного из отделений той самой компании, с которой у народа должны сбываться мечты. «Птица высокого полета и больших связей», как называл его папа. А мама утром утверждала, что только благодаря этому браку их положение в обществе станет еще стабильнее, ибо зять-бензоколонка по нынешним временам — это весьма удачная инвестиция. Мама у Ники тоже работала в администрации города и была заместителем главы по экономическому развитию и финансам. Не последний человек у них на районе. Сама же Ника пару месяцев назад вернулась из Пекина, где 3 года изучала экономику и право в крупнейшем китайском университете Цинхуа, одном из лучших элитных университетов Южной Азии. И вот такие новости с порога. Они зашли в беседку в саду. Ника привычно уселась на широкие мраморные перила, обхватив одну ногу, а вторую свесив для баланса, Ярослав вальяжно расселся на каменной скамейке, широко расставив ноги и откинувшись на балюстраду. В лучах заходящего солнца и на фоне ярко-оранжевых гроздей рябины, свисающих над его головой, лицо парня казалось сказочно красивым, но чистый принц голубых кровей. «Как тебе Пекин?» — спросил Ярослав после непродолжительного молчания и внимательного разглядывания своей невесты. «Народу много. Иногда это здорово раздражало, а в целом...» — Ника пожала плечами. «Люди как люди. Есть хорошие, есть плохие. Разные люди. Безумно шумные и нечистоплотные. Сам город красивый. Не знаю. Сейчас Челябинск мне кажется несусветной дырой после Пекина, но я бы не променяла его ни на один город мира, потому что здесь я выросла. Здесь живут мои друзья, родители, бабушка и дедушка. Я люблю Челябинск».
«Я тоже его люблю», — рассмеялся Терентьев-младший.
«Но на расстоянии его любить гораздо приятнее. Как тебе китайские мужики?»
«Не в моем вкусе». Она доброжелательно улыбнулась.
«Пробовала?»
— лукаво глянул на нее рябиновый принц. Ника поморщилась.
«Я тебя умоляю».
Ярослав задорно рассмеялся.
«А женщины у них красивые?»
«Разные. Они очень следят за собой. Парни, кстати, тоже. А еще у них не растет шерсть по телу. Поэтому наши мужики в своих меховых свитерах у китаянок любимая экзотика. Один дядька мне как-то жаловался, что массажистки всем салоном сбежались посмотреть, потрогать, пофотографировать его волосатую грудинку. Я так смеялась». Ярослав хмыкнул. «Говорят, у них шикарные проститутки и совсем недорого». Ника покосилась на гостя. «Уместно ли сейчас это обсуждать?» «Извини, я не по этой части». Опять повисла неловкая пауза.
«Тебе не кажется, что это немного странно?» произнесла она вкрадчиво, когда тишина стала неприличной. «На дворе 21 век, а родители до сих пор за нас решают, на ком жениться и за кого выходить замуж. А мы ведь уже взрослые и можем сами принимать решения».
Ярослав мечтательно посмотрел на небо, сорвал пару ягод рябины над головой и принялся гонять их пальцами в ладони.
«Хорошо, что ты не питаешь никаких иллюзий насчет нашего брака. Ты уже решила, куда поедешь в свадебное путешествие?»
Ника чуть выгнула бровь. «Куда поедешь?» «Не поедем, а поедешь», — оговорился.
«Тебе на север, значит, не на юг?»
— рассмеялась она.
«Что-то вроде того»,
— облегченно вздохнул парень. Резко встал, сделал шаг вперед и обнял ее за плечи, что выглядело несколько странным после подобной сентенции. «Я-то уже приготовился ко всякого рода истерикам». Ника ехидно улыбнулась и слезла с перил. Отошла на безопасное расстояние. Переплела руки на груди. Не нравится ей все это.
«Нет, не переживай»,
— догнал ее Ярослав, снова приобнимая. «Все будет по-настоящему. Ты переедешь в мой дом, там полно места. Если хочешь, мы даже можем заниматься сексом. Можешь даже родить от меня ребенка. Пусть старики порадуются. Но как бы давай сразу расставим все по своим местам. У нас свободные отношения. Наш брак выгоден нашим семьям, но, идя навстречу пожеланиям родителей, мы не обязаны придерживаться этого в жизни. Ты можешь делать все, что захочешь. Встречаться с теми, с кем хочешь. Только не беремени от других. Я не собираюсь воспитывать чужих ублюдков. Я тоже не буду заводить никаких детей на стороне. Обещаю. А на людях мы будем счастливой семьей. По нынешним временам, я считаю, это идеальная форма отношений. Никто никому ничего не должен».
Ника кивнула, растянув губы в улыбке.
«Ты прав. Это идеальная форма отношений.
А главное, никаких скандалов. Извини, мне холодно. От пруда тянет прохладой. Я пойду к себе. Попрошу, чтобы тебя проводили. Не уходи никуда отсюда, а то ищи тебя потом в саду с собаками».
Рассмеялась, развернулась на пятках и быстро ушла в дом. Ника вернулась в свою комнату. На душе и без того было мерзко, а после разговора с Ярославом стало совсем отвратительно. Как-то не такое она видела свою счастливую семейную жизнь. И явно не с этим чудесным во всех смыслах человеком. И не по указке родителей. Нет, ее с детства воспитали, что интересы семьи превыше всего, но не продаваться же вот так за бензоколонку, которая готова вставлять свой пистолет в любую проезжающую мимо колымагу.
«Милый, забери меня отсюда. Умоляю, забери. Отец договорился о моей свадьбе. Ее назначили на 14 октября. Я не хочу выходить за этого напыщенного индюка. Я люблю тебя. Люблю только тебя одного, единственного. Люблю всем сердцем и душой. Милый, забери меня. Я готова пойти против всех, лишь бы ты был рядом».
Она вытерла слезы и нажала «Отправить». Нет, отец не поймет. И мать не поймет. Никто ее не поймет. Все осудят.
Ярослав Терентьев — самый завидный жених Урала. Молод, красив, умен, при высокой должности и шикарных перспективах. Выйти за него — значит обеспечить своих потомков на 5 поколений вперед. Это не то, что с золотой ложкой во рту родиться. Это означало еще и вагончик золотых слитков из прошлых жизней прихватить. Вот только ей, Веронике Смоловой, не нужна была ни ложка, ни вагончик, ни сам Ярослав Андреевич, ни в каком виде. Уже полгода она любила другого человека и хотела представить его родителям. Но они и слушать не стали. Ни мать, ни отец. Как жить дальше? Телефон тихо пикнул, показывая новое сообщение.
«Моя маленькая девочка, мы говорили с тобой об этом. Обстоятельства сейчас таковы, что я не могу приехать. Ну ты там держись, малышка, держись изо всех сил. Я мысленно с тобой. Вылечу при первой же возможности. Я обязательно что-нибудь придумаю и заберу тебя оттуда. Держись, моя любовь, мое солнышко, моя радость и счастье. Я в тебя верю, моя победительница. Бесконечно тебя люблю».
Ника улыбнулась. Алеша всегда ее поддерживал в трудную минуту. Понять бы, что теперь делать со всей этой свадебной дрянью и женихом-придурком. Надо поговорить с матерью. Она должна понять и помочь. Гости ушли ближе к полуночи. Папа о чем-то секретничал с Андреем Николаевичем, мама развлекала Анастасию Эдуардовну. Ника с Ярославом сидели в гостиной у работающего телевизора, уткнувшись каждый в свой телефон, изредка создавая видимость беседы. Шикарная семейная жизнь у нее будет с этим мужиком. Такая шикарная, что все подруги сдохнут от зависти. Самой бы от счастья не загнуться. Перед сном Ника набралась смелости и отправилась к маме в спальню, дабы обсудить сложившуюся ситуацию и рассказать ей о перспективах ее будущей жизни. Но мама и слушать не стала ни про Ярослава, ни про Алексея, ни про чувства и мысли Ники относительно предстоящих событий. Вопрос решен, и точка. Ника рыдала, орала, кинула в стену хрустальную вазу, клялась, что покончит с собой, но Катерина Григорьевна осталась непреклонной. Еще и сообщила дочери, что слишком ее разбаловала. «Стерпится, слюбится, пойми», — строгим голосом выговаривала ей мать, каким обычно отчитывала свою личную помощницу Леночку, девушку расторопную и исполнительную, но малость туповатую. «Ты думаешь, отец на этой должности всю жизнь сидеть будет? Ему выше и дальше двигаться нужно, выходить на федеральный уровень, в Москву надо ехать. Для всего этого нужны связи. У Терентьевых они есть. Ты же хочешь и дальше каждое утро мазать на хлеб масло с икоркой, да? Хочешь сумочки из последних коллекций и кофточки прямиком из Милана и Парижа через сутки после выхода новых коллекций? Хочешь машинку, да не одну в гараже? Гаражик тоже хочешь, да? Отели хорошие на отдыхе хочешь? Квартирку в Майами? А может, домик в Испании?» «Я же тебе сказала, что не нужна ему!» — истерично завопила Ника. «Он дал тебе свободу. Любовь в наше время — это все такая чушь, дочь. Любовь — это гормоны. Пару лет — и все, нет никакой любви. Думаешь, между мной и отцом всегда все было гладко? Долго бы мы протянули с ним на одной любви-то? Деньги и связи укрепляют брак лучше любого цемента. А что касается любви, найди себе любовника и любись с ним, сколько душе твоей будет необходимо. Надоест — выгонишь, нового заведешь». Ника от неожиданности замерла. Часто заморгала, приоткрыла рот. «А у тебя тоже такая семейная жизнь, да?» — спросила почему-то шепотом. Брак родителей всегда казался ей идеальным. Мать дернула плечом и отвернулась. «Нет, я много работаю, мне не до этих глупостей. Все, иди, посмотри последние каталоги из Милана. Я просила Ленку выбрать для тебя наиболее интересные модели. Надеюсь, эта дура справилась хоть с этой задачей. Уволить ее надо, надоела она мне. Я не хочу выходить за него, услышь меня, мама!» Катерина Григорьевна резко повернулась и развела руками. «Вопрос решен. Надо было раньше думать. Мы не можем сейчас дать заднюю и нанести подобное оскорбление такому важному человеку. Ярослав — это самый лучший и самый перспективный жених для тебя во всем Урале. Я не хочу это обсуждать. Если ты и дальше будешь себя так вести, я посажу тебя под замок и попрошу Мишу организовать круглосуточную охрану твоей персоны до самой свадьбы. Ты меня услышала, Вероника?» «Пошла ты!» — со злостью завопила Ника и выбежала из спальни родителей. Господи, как же она всех сейчас ненавидела! Как же хотелось сейчас сделать что-то плохое! «Лёша, умоляю, помоги мне! Забери меня! Если сможешь, приезжай! Умоляю, пожалуйста! Ты так мне нужен!» Сообщение прочитано. «Я заберу тебя, моя девочка. Ты только подожди немного. Я решу сейчас все вопросы и прилечу к тебе. Только не плачь. Моя принцесса не должна плакать. Возьми себя в руки и будь сильной.
Когда?
Скоро. Очень и очень скоро. Мы будем вместе, вот увидишь. Я не дам тебя в обиду. Вероника, ты же несущая победу. А значит, мы обязательно победим. Борись со своими предками. Я всегда на твоей стороне.
Что я могу сделать?
Постарайся им объяснить, что у тебя есть я, и что мы любим друг друга.
Я уже это сделала. Только что. Мать выгнала меня.
Но ты же умная девушка. Придумай что-нибудь.
Что?
Моя девочка, мне к завтрашнему дню нужно сделать очень важный отчет. У меня работы еще много. Давай завтра поговорим.
Правда.
Ты пока успокойся, выдохни, ложись спать, а я подумаю. И завтра все обсудим. Я уверен, что выход есть. Просто мы его пока не видим.
Я могу сбежать от своих предков.
Куда?
К тебе.
Не надо. Я сам к тебе прилечу и все решу. Я мужик или кто? И потом, подумай, где мы будем с тобой жить? На съемной хате в коммуналке?
На что?
У тебя здесь нет никакой работы, а на мою ЗП мы не протянем. Дай мне немного времени, чтобы я решил все эти проблемы, и у меня было куда тебя привезти. Я завтра же займусь поиском квартиры для нас. Дай мне немного времени, моя принцесса.
Сколько времени тебе нужно? Сколько мне ждать?
Недолго, клянусь. Ник, я готов решить все вопросы цивилизованно. Я приеду к твоим родителям и официально попрошу твоей руки. А сейчас сама ничего не делай. Сделай вид, что все хорошо. Покупай платье, готовься к свадьбе. Дождись меня. Я совсем скоро приеду и заберу тебя, моя девочка. У тебя будет свадьба. Не с ним, со мной. Клянусь тебе, мой котенок. Извини, мне пора, а то совсем уже поздно. Все, целую во все места, воительница.
Ника завалилась на подушку и тихо заплакала, прижимая телефон к губам. Алексей прав. Нужно сделать вид, что все хорошо. Начать готовиться к свадьбе, а потом, когда Леша приедет, просто поставить родителей перед фактом. А еще, когда он приедет, мы сразу же распишемся.
Да, гениально.
И брак с Ярославом будет уже недействительным.
У меня идея, Леш. Давай поженимся. Ты приедешь, мы сразу же пойдем в наш ЗАГС и распишемся. Тогда свадьбы с Ярославом точно не будет. Как тебе мысль?
Ты гениально. Давай так и сделаем.
Ты только дождись меня и не делай резких движений. Ты моя. Я мечтаю о тебе уже так долго и...
Ты не представляешь, как же я хочу, чтобы ты была со мной.
Люблю тебя, принцесса.
От сердца как-то сразу отлегло.
Да, они так и сделают.
Леша решит все вопросы в Москве, приедет за ней, и они обязательно поженятся. А родители?
Ника же их предупреждала, что Ярослав ей не мил. Вот сами придумали, пусть теперь сами и разгребают. А она, Вероника, замуж за Ярослава не пойдет. Не будь она Смоловой.